В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Саломе Зурабишвили заявила о своих расхождениях с правящей грузинской мечтой во взглядах на управление государством.
Ваша власть не разорвала этот порочный круг, в котором годами находятся одни и те же люди. Началось усиление влияния партии на правительство и парламент.
Турция открыла Финляндии двери в НАТО, Швеция все еще надеется на дипломатическую победу.
Швеция и Финляндия сделают альянс сильнее. Мы должны сохранять хладнокровие. Эти решения должны быть приняты в Венгрии и Турции, и мы по-прежнему надеемся, что присоединение Швеции произойдет до или во время Вильнюсского саммита.
Как живется жителям в селах самопровозглашенной республики Абхазия?
Вы берете все подряды себе, все должности себе, родне, товарищам близким, каждая власть этим занимается. И вы нам не оставили ничего другого, как вернуться к земле.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Нана Плеева.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы посетил сегодня город Бучу в Киевской области, чтобы почтить память жителей города, убитых во время российской оккупации в годовщину освобождения города. Церемония прошла возле церкви Андрея Первозванного, где нашли массовое захоронение убитых жителей Бучи. Участники установили лампадки к памятному кресту возле братской могилы. На церемонии прозвучали имена 77 убитых мирных жителей, чьи личности удалось установить, а также 11 военных, погибших в боях за Бучу. Владимир Зеленский также вручил городу знак отличия «Город-герой». Ранее сообщалось, что лидеры Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы прибыли 31 марта в Киев, чтобы принять участие в саммите, посвященном годовщине освобождения Бучи. Путин официально признал США главным источником рисков. Президент России подписал указ о новой концепции внешней политики России. Саму концепцию на совещании Совбеза России в пятницу представил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие.
Внешняя политика России, как сказано в документе, носит, цитата, «миролюбивый характер», но она разная по отношению к дружественным, нейтральным и недружественным странам. В концепции признается, что возрос риск столкновений между крупными, в том числе ядерными державами, вплоть до глобальной войны. США и их союзники обвиняются в развязывании против России гибридной войны нового типа. Одной из главных целей Москвы провозглашается защита традиционных ценностей в противовес неким псевдогуманистическим неолиберальным ценностям. Отношения с сопредельными государствами в концепции названы наиболее важными для безопасности России. Фактически эти государства отнесены к российской сфере влияния. Россия, например, обязуется противодействовать размещению инфраструктуры недружественных, то есть западных государств в этих странах. Украина в документе не упоминается. В целом документ повторяет и развивает тезисы о противостоянии с Западом, высказанные ранее президентом России Владимиром Путиным. О войне в Украине, которая стала главной причиной жесткого курса стран Запада по отношению к Москве, в документе упомянуто один раз, и то косвенно. Редакционная коллегия американской газеты Wall Street Journal, корреспондент которой Эван Гершкович арестован и направлен в СИЗО в Москве по обвинению в шпионаже, призвала администрацию президента США Джо Байдена принять жесткие ответные меры в отношении России. Wall Street Journal считает Гершковича заложником российских властей, отмечая, что президент Владимир Путин теперь отвечает за его безопасность. Администрация Байдена, по мнению издания, должна оказывать давление на российские власти, чтобы добиться освобождения журналиста. Редакция Wall Street Journal подчеркивает, что Владимир Путин, очевидно, считает, что может стать безнаказанно похищать американцев. Президент Байден, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, призвал власти России освободить журналиста. При этом он сказал, что США в данный момент не планируют высылать российских дипломатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, выступая в Минске в пятницу с посланием парламенту белорусскому народу, поддержал размещение в стране российского ядерного оружия. По словам Лукашенко, это возможность обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Лукашенко, не приведя доказательств, обвинил Польшу и другие страны Запада в подготовке нападения на Беларусь с участием деятелей белорусской эмиграции. Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси на прошлой неделе объявил президент России Владимир Путин, обосновав это решение просьбой со стороны белорусского руководства. Ближайший союзник Путина в своем выступлении также коснулся темы войны в Украине. Он обвинил в этом Запад и украинское руководство. Лукашенко также пригрозил ядерной войной. По его словам, если руководство России поймет, что будет развал России, Москва будет применять ядерное оружие.
Украинцы считают, что они победят. Это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие.
Белорусский руководитель призвал к перемирию в Украине на основе нынешней линии фронта без права перемещения перегруппировки войск с обеих сторон. Как Украина, так и поддерживающие ее страны Запада заявляют, что перемирие сейчас невозможно без вывода российских войск с территории страны. Украина запретила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены россияне и белорусы. Решение об этом принял Кабинет министров Украины. Запрет касается в том числе отборочных туров на летние Олимпийские игры 2024 года. В случае нарушения принятых правил Федерация спорта может лишить статуса национальной, сказал министр Кабмина Олег Немченов.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бочаришвили. Переходим к темам дня. Президент Грузии в очередной раз подвергла грузинскую мечту жесткой критике, на этот раз с парламентской трибуны. Саломе Зурабишвили заявила, что большинство реформ и законов, принимаемых правящей партии, в последнее время преследуют одну цель – удержать власть. Представители парламентского большинства не согласились с критикой и обвинили президента в сговоре с оппозицией. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
Президент начала свое выступление со слов солидарности Украине и призвала собравшихся почтить память погибших в Буче. После чего сообщила, что сегодняшнюю дату она выбрала неспроста. Глава государства решила выступить в парламенте в годовщину проведения референдума о восстановлении государственной независимости. Это день, когда народ избрал свое будущее, и сегодня Грузия стоит перед решающим выбором. Цель ясна – это европейское будущее, сказала Саломе Зурабишвили. Президент напомнила представителям грузинской мечты, что именно в годы их правления была принята 78-я статья Конституции, согласно которой конституционные органы должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз. На этом достижения коалиции не закончились, заявила президент. Ее представители победили авторитаризм, вернули государство в демократический мир, освободили бизнес от террора, вернули плюрализм и свободу слова в медиасреду. Однако хвалебная речь продолжалась недолго. «Где вы сейчас стоите и почему не выполняете волю народа?» С этих слов президент стал разбавлять сказанное ранее большой ложкой дегтя. «Сегодня правительство противостоит внешней цели страны и мандату», — сказала Зурабишвили.
«Вместо усиления государственных институтов, краеугольного камня демократии, усиливается однопартийная система и ее влияние, принятые в ускоренном режиме законы, упразднение службы госинспектора и создание новой, изменения в процесс назначения судей и законопроект об иноагентах — все это служит не усилению демократии или благополучию граждан, но упрочнению и продлению власти. Даже необходимая в стране судебная реформа зашла в тупик. Ваша власть не разорвала этот порочный круг, в котором годами находятся одни и те же люди. Началось усиление влияния партии на правительство и парламент».
В 2021 году после ухода из политики тогдашнего председателя правящей партии Бидзины Иванишвили началось изменение внешнеполитического курса. И с того момента в обществе бытует недопонимание того, кто несет ответственность за этот новый курс, продолжила президент. Правящая партия за последний год не проявила солидарности с украинским народом, оскорбляла партнеров Грузии и обвиняла их в попытке открыть в стране второй фронт, практически приравнивая это к европейскому будущему, говорит Саломе Зурабишвили.
Как бы вы ни пытались распространять конспиративные теории о втором фронте, грузинский народ хорошо знает, что идея создания Евросоюза служит миру, а не войне. Европейский союз Грузии напрямую служит миру нашей страны с помощью наблюдательной миссии Евросоюза и мирного развития. Потому, как бы вы ни пытались навязать народу эти моделированные сценарии, которые странно совпадают с посылами России и сепаратистов, вы не добьетесь результатов. Нет, факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого второго фронта. Как бы вы ни пытались убедить народ в том, что европейские и наши национальные интересы разнятся, вам не удастся убежать от реальности, поскольку защита территорий, деоккупация, усиление сил обороны, безопасность населения, развитие экономики и образования невозможно представить без тесного сотрудничества с нашими партнерами.
Парировать обвинения президента решил лидер парламентской фракции грузинской мечты Мамукам Динарадзе.
Когда даже некоторые страны, присоединившиеся к Римскому статуту, не осмелились поддержать нарратив, что Россия должна предстать перед Гаагским судом, Грузия поддержала Украину. И параллельно мы получили уличные акции и отзыв посла. Возникает вопрос, если бы мы присоединились к санкциям, если бы отпустили добровольцев в Украину, если бы начали гонения граждан России, если бы повелись на заявления и призывы некоторых украинских чиновников, как бы мы избежали войны?
Своими заявлениями президент положил начало новой волне поляризации, сказал депутат. Зурабишвили назвал рекомендации ЕС выполненными формально, что практически означает их невыполнение. А это, по логике Мдинарадзе, продолжение риторики оппозиции, прибегающей к любым действиям для того, чтобы Грузии не был предоставлен статус кандидата. По мнению политика, таким образом оппоненты хотят добиться смены власти, в чем им активно помогает президент. Будто предвидя подобные обвинения, Зурабишвили заранее коснулась этой темы. Дороги главы государства с правящей партией разошлись, когда ее представители пожертвовали европейским, свободным, демократическим будущим ради сохранения власти, сказала президент.
Президент Грузии – гарант единства государства и национальной независимости. Как бы вы ни пытались грозить мне импичментом, обращаться с жалобами в Конституционный суд, привязывать меня то к одной, то к другой силе, стараться запретить мне международные визиты, ограничивать меня в коммуникации с местными властями в регионах, жаловаться на мой грузинский, в чем бы вы меня ни обвинили, вы все равно не измените ни меня, ни мою цель. Не изменили вы меня, так и будет и в будущем.
В свою очередь, представители оппозиции призвали президента к большей активности и напомнили Зурабишвили, что остается нерешенным вопрос политических заключенных, говорит депутат от национального движения Леван Бежашвили.
Государству нужен президент, который не просто будет делать хорошие заявления перед зарубежными СМИ и на международных форумах, но реальный политический актор, защитник Конституции и гарант исполнения. Грузии необходима победа, и важная ее часть – это консолидация общества вокруг европейской перспективы, а это невозможно без деполяризации. Деполяризация же не представляется возможной без объективного и справедливого решения вопроса Михаила Саакашвили и менеджера оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия. Необходимо отложить политические симпатии. Это не требование, это объективное ожидание народа.
Вопреки ожиданиям, президент не стала отвечать на заявления депутатов. Саломе Зурабишвили покинула зал заседания, не выступив с заключительной речью. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
К другим темам программы. Турция открыла Финляндии двери в НАТО. Хельсинки принимает поздравления. Швеция, оставшаяся за порогом турецкого парламента, все еще надеется на дипломатическую победу на этом треке. Тем временем Москва и Минск не устают наращивать ядерную риторику. Президент Беларуси Александр Лукашенко мечтает уже о стратегическом оружии, а Москва меняет внешнеполитическую концепцию на более агрессивную. Владимир Унанян с подробностями.
Финляндия станет членом НАТО уже в ближайшие дни. Парламент Турции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении страны в Североатлантический альянс. Анкара была последним препятствием для Хельсинки на пути вступления в блок. Ранее на прошлой неделе аналогичную процедуру провела Венгрия. По словам заместителя спикера Великого национального собрания Турции Хайдара Акара, законодатели поддержали вступление Финляндии единогласно.
Результаты открытого голосования по законопроекту об утверждении протокола о ратификации вступления Финляндии в НАТО следующие. Голосовали 276 депутатов. За 276. От лица парламента Турции мы поздравляем государство и народ Финляндии. Предложение по законопроекту одобрено. Финляндия девлетине ве халкына
хайрлы олсун диорыз. После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция, до этого придерживавшиеся внеблокового статуса, подали заявки о вступлении в НАТО. Однако, если у Финляндии с интеграцией в военно-политический блок проблемы не возникло, перспективы Швеции остаются под вопросом. Анкара не хочет ратифицировать вступление Стокгольма в альянс. По словам президента Турции Реджапа Таипа Эрдогана, Швеции не стоит рассчитывать на одобрение заявки после того, как в Стокгольме в ходе акции у турецкого посольства ультраправый датский политик и активист Расмус Паундан, к слову, в том числе шведского паспорта, сжег Коран. Тем не менее, власти Швеции все еще рассчитывают на то, что Анкара изменит свое решение, а Будапешт не станет затягивать ратификацию. Премьер-министр этой скандинавской страны Ульф Кристерсен поздравил соседей и выразил надежду, что вопрос будет решен до саммита НАТО в Вильнюсе летом нынешнего года.
Allow me, first of all, to extend my very warm congratulations to our friends in Finland.
Прежде всего, позвольте мне передать самые теплые поздравления нашим друзьям в Финляндии. После ратификации их заявки на вступление в НАТО в турецком парламенте, они вскоре станут полноправными членами альянса. Мы начали этот важный путь вместе год назад, сразу же после полномасштабного вторжения России в Украину. Швеция и Финляндия сделают альянс сильнее. Мы должны сохранять хладнокровие. Эти решения должны быть приняты в Венгрии и Турции, и мы по-прежнему надеемся, как и другие члены альянса, что присоединение Швеции произойдет до или во время Вильнюсского саммита.
Надеются на позитивное разрешение дипломатического конфликта и в Брюсселе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает такое развитие событий в интересах всех стран-членов Североатлантического альянса.
The vote by the Turkish Grand National Assembly to ratify Finland's membership in NATO.
Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Все 30 союзников по НАТО уже ратифицировали протокол о вступлении. И я только что разговаривал с президентом Финляндии Саули Ниинистё, чтобы поздравить его с этим историческим событием. Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни. Все союзники согласны с тем, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех. Я также с нетерпением жду возможности приветствовать Швецию в качестве полноправного члена семьи НАТО как можно скорее.
I look forward to also welcoming Sweden as a full member of the NATO family as soon as possible.
В Москве на это отреагировали новыми угрозами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна столкнулась с экзистенциальными угрозами своей безопасности и развитию со стороны недружественных государств и представил президенту Владимиру Путину обновленную внешнеполитическую доктрину.
В концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие.
Владимир Путин со своей стороны выразил удовлетворение новыми пунктами документа, отражающего внешнюю политику России на ближайшие годы, которые, по сути, утверждают антагонистичные отношения с Западом.
Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности. Хочу поблагодарить всех, кто непосредственно занимался разработкой концепции. Получился взвешенный документ, который ляжет в основу наших практических действий среднесрочной и на более отдаленную перспективу.
Перспективами обеспокоен один из немногих оставшихся союзников России. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне одобрения вступления Финляндии в НАТО перенял у своего российского коллеги ядерную риторику. При этом, в отличие от Путина, Лукашенко не стесняется признавать, что вопрос превращения Беларуси в большую российскую военную базу был решен уже давно.
Нести ядерный боезаряд могут и наши переоборудованные самолеты. Вы слышали от президента России о совместных планах создания соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси. Я только хочу уточнить, вся инфраструктура создана и готова. Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.
При этом Лукашенко, в отличие от риторики Кремля, продолжающего уверять, что все идет по плану, явно нервничает из-за ожидаемого контрнаступления ВСУ. И всеми способами пытается убедить как Киев, так и Запад воздержаться от вероятного повторения Харьковской и Херсонской операций. При этом президент Беларуси продолжает верить, что ядерное оружие дает его обладателю иммунитет к военным и политическим поражениям.
Украинцы считают, что они победят, это глупость. Невозможно победить ядерную державу. И если российское руководство поймет, что ситуация угрожает распадом России, будет применено самое страшное оружие. Но, увы, сейчас, как вы слышите, много разговоров о контрнаступе ВСУ, Вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях, потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта. Понимаете, что случится?
По мнению наблюдателей, в Москве и Минске явно обеспокоены нежеланием Запада прекращать поддержку Украины, а также очевидным усилением НАТО за счет скорого вступления в нее Финляндии и, вероятно, Швеции. Вторгнувшись в Украину под предлогом недопущения выхода Североатлантического альянса на границы России, Москва в итоге получила более 1200 километров прямого контакта с НАТО, не говоря уже о морских границах. Специалисты считают, что актуализация ядерной риторики со стороны Москвы и того же Минска – единственное, что остается Кремлю, чтобы сохранять военный паритет с Североатлантическим альянсом, хотя бы для собственных граждан. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». «Эхо
Кавказа». Жажда бездеятельности. На этой неделе в самопрозглашенной республике Абхазия собирали общественную палату и обсуждали межгосударственные вопросы в узком кругу сторонников, искали воду, охотились на волков и шакалов. Эти и другие итоги абхазской недели подвела в Сухуми Изида Чанья.
Уходящая неделя мало отличалась от всех остальных, и вода в водохранилище скоро начнет переливаться через край. И свою квоту выработанной электроэнергии Абхазия не выбрала в этом году. И высоковольтная линия Чугуара отремонтирована как минимум 2 раза. А проблемы со светом продолжаются от полного отсутствия до скачков напряжения. Самый курортный город Абхазии, Гагра, 10 дней жил без воды. В очередной раз там что-то ремонтировали, но пора радоваться благам цивилизации в виде воды из крана не получилось. Не прошло и суток, и воды опять не стало. Начальник Гагрского водоканала Фома Агарба объяснил отсутствие воды низким напряжением сети. Ночью взорвался кабель, который идет к мотору. К счастью, мотор не поднялся. пострадал благодаря автоматической защите. В общей сложности нужно заменить 60 метров кабеля. «Сегодня попробуем найти подходящий и заменить», – уточнил он. Проблемы с подачей воды и в селах района. Горят насосы. Чиновники объясняют проблему низким напряжением в сети. Еще один побочный эффект некачественной электроэнергии, которая подается потребителям – участившиеся пожары в домах и квартирах. Похоже, что деньги, выделяемые из бюджета на энергетику, уходят в песок. Так пользователи социальных сетей публикуют заржавевшие с облезлой краской опоры ЛЭП высоковольтной линии Ачугуара, на бесконечный ремонт которой за последнее время было выделено более 100 миллионов рублей. И о завершении работ на которой руководство страны рапортует уже как минимум во второй раз. При этом подчеркивается, что краски для окрашивания металлических опор было приобретено на сумму в 6,5 миллионов рублей. Какую еще информацию по ремонту высоковольтной линии Ачугуара ожидает Генеральная прокуратура? Спрашивает пользователи сети у блестителей закона. Прокуратура не реагирует не только на вопросы обычных граждан, но и на требования оппозиции о проведении расследования по фактам коррупции при ремонте высоковольтной линии. 29 марта завершилось формирование нового состава Общественной палаты, которая не обладает никакими полномочиями, но является площадкой для диалога различных общественно-политических сил. Похоже, что в новом составе вести диалог будет не с кем. В состав Общественной палаты не попала ни одна оппозиционная партия или даже общественно-политическое движение. Здесь, как и в органах власти, нашлось место только для сторонников президента и премьера. К сожалению, механизм формирование Общественной палаты, заложенное при ее создании, не отличается демократичностью. И ничего удивительного, что при нынешнем руководстве Общественная палата сформирована в подавляющем большинстве из сторонников Бжания и Ангваба. В Общественной палате даже оказался советник президента по экономическим вопросам Батал Айба, кандидатуру которого на должность председателя контрольной палаты депутаты парламента продинамили ранее на заседании сессии. Эксперты считают, что нынешний президент накаляет общественно-политическую ситуацию, создавая искусственное неравенство партий, и что отсутствие оппозиции в парламенте, а теперь еще и в Общественной палате, может стать фактором, который выведет оппозицию на улицу. Между тем, оппозиционная партия Форум народного единства Абхазии провела в Сухуми свой съезд. На съезде единогласно принята резолюция с предложением к президенту Аслану Бжане добровольно уйти в отставку в связи с тем, что исполнительная власть во главе с президентом не способна управлять страной. Предложение было встречено аплодисментами. Воздержавшихся и проголосовавших против не было, однако никакой реакции на требования добровольной отставки не последовало. Президент Аслан Бжани продолжал заниматься своими обычными делами, пристраивать на должности своих сторонников, лоббировать интересы иностранных инвесторов и демонстрировать свое гостеприимство. В парламенте Абхазии прошла тайная вечеря, на которой, если верить информационным сообщениям, президент и депутаты обсуждали очередное межгосударственное соглашение. На сей раз наш президент хочет избавиться от аэропорта. Подробности встречи неизвестны. Текст соглашения держится в тайне. Журналистов на заседание не пригласили. Впрочем, осталось непонятно, и был ли на этом заседании парламентского комитета сам Аслан Бжани, или официальные источники что-то напутали. На фотографиях в большом количестве, выложенных на сайте парламента, есть министры и другие чиновники, некоторые депутаты парламента, но президента нет и в помине. А вот что известно достоверно благодаря видео, которое выложила пресс-служба президента. На этой неделе Аслан Бжани вместе с послом России в Абхазии поехал на российско-абхазскую границу, чтобы лично встретить гостей из Башкирии. Главу российского региона Радия Хабирова и премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова. Здесь же на границе и хозяева, и гости сообразили на четверых. Подняв стаканы за встречу, преломили хачапуру, обменялись объятиями и исчезли из информационного поля. Общественность гадает, какую часть Абхазии будет торговать глава государства, и отмечает, что Андрей Назаров находится в списке самых богатых чиновников России. Тем временем в Абхазии начался платный отстрел волков и шакалов, которые благословило правительство республики. В первый день охотники Ачимчирского, Ткарчальского и Галского района сдали более 170 голов шакалов и 5 голов волков. Охотники получают по 2500 рублей за каждого убитого шакала и по 5000 рублей за убитого волка. Экологи безмолвствуют.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плиева.
В результате сильного пожара в гостинице «Амбассадор» в центре Тбилиси жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло примерно в 6 вечера в одном из флигелей отеля. Персонал и гости были экстренно эвакуированы. По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, горели 3 и 4 этажи здания. В настоящее время пожар локализован. Еврокомиссия склоняется к принятию решения о предоставлении Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщили источники «Радио Свобода» в Брюсселе. Это произойдет в том случае, если в течение ближайших месяцев Тбилиси не предпримет очевидных шагов, которые отдалят страну от Евросоюза. Утверждается, что в октябре опубликовал очередные доклады о странах ассоциированного трио. Еврокомиссии будет дана рекомендация начать с Украины и Молдовы переговоры о вступлении в ЕС. Таким образом, в процессе евроинтеграции Тбилиси все еще будет отставать от Киева и Кишинева. Йозвек, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек, говорит, что спешка Брюсселя связано в том числе и с тем, что в 2024 году пройдут выборы в Европейский парламент. Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на пресс-конференции во время визита в Молдову, что в ближайшие месяцы ожидаются важные моменты, связанные с евроинтеграцией Украины, Молдовы и Грузии. Россия продолжит поддержку Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в новой концепции внешней политики России, утвержденной президентом страны Владимиром Путиным. В документе не упомянута Грузия, однако сказано, что Москва намерена поддерживать отношения со странами, проводящими конструктивную политику в отношении Российской Федерации. Россия также намерена уделять приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народа в этих государств в пользу углубления интеграции с Россией. В концепции Москва указывает, что будет обеспечивать стабильность в ближнем зарубежье, в том числе пресекая попытки инспирирования цветных революций. Все больше угроз раздается из Ирана. Совершается больше провокаций против Азербайджана, заявил в пятницу начальник пресс-службы азербайджанского МИДа Айхан Гаджизаде. Цитата. Среди таких провокаций учения, которые проводит иранская сторона вдоль границы с Азербайджаном, создание и тиражирование азербайджанских видеороликов с участием детей, атака на посольство нашей страны в Тегеране. Кроме того, по предварительным данным следствия, следы совершенного недавнего террористического нападения на депутата парламента Фазиля Мустафу также ведут в Иран. Конец цитаты говорится в заявлении Гаджизаде.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Абхазский предприниматель и лидер инициативной группы, лоббировавший много лет закон о декларировании доходов госслужащих, Астамур Какале, уехал в село Дзигута Сухумского района и занялся сельским хозяйством. В интервью Елене Заводской он рассказал, почему принял такое решение и с какими трудностями сталкиваются сельчане в Абхазии.
Астамур, вы несколько лет тому назад из города поехали в село и занялись натуральным хозяйством. Почему вы приняли такое решение?
Живу я по-прежнему в городе, Елена. Занялся этим, потому что, честно говоря, особого выбора не было. У меня там цех по металлоконструкции был. Мы и так с 2010-го, даже 2009 года по металлоконструкции работает. За все это время десятки миллиардов рублей инвестпрограммы внутреннего бюджета лишь однажды я получил подряд от государства. А все остальное было субподряды, когда государство передает вам, вы передаете Васе, Вася передает Пете, и Петя потом на сдаче передает нам, и мы делаем работу. То есть вы берете все подряды себе, все должности себе, родне, товарищам близким, каждая власть этим занимается. Смысл всей вашей жизни, всех наших властей, и вы нам не оставили ничего другого, как вернуться к земле.
Астамур, мы сейчас говорим о том, что вы начали работать в селе Дзыгута Сухумского района. Скажите, пожалуйста, что вы там делаете и где?
Участок оформлен на меня, но там и друзья мои вместе со мной. Длительная аренда земли. У нас, говорит, земля принадлежит государству, народу, да? Мне не принадлежит, вам не принадлежит. Где-то какой-то народ, она ему принадлежит. То есть объект какой-нибудь в личное пользование, гостиницу советскую, отдать можно. А вот я считаю, что пора задуматься о том, чтобы передать в личное пользование те земли, которые есть уже у людей. У тех, кого нет, выделить им участки. Слава богу, у нас Абхазия немалоземельная страна, земли полно. Выделить эти участки и отдать людям в частную собственность.
Давайте вернемся к вашему участку. Сколько у вас гектаров? У вас есть арендная плата? На
да,
сколько
конечно.
Лет?
Аренда на 25 лет. Из них лет 6 или 7 прошло. Участок в 20 гектаров. Но у нас огромное количество территорий заросло ольхой, золотарником. Пригодное для использования гектаров 5, наверное. Мы платим за все, а в реале использовать можем только вот гектаров 4-5. У нас нет никакой государственной программы по корчеванию. У нас нет спецтехники. Если вы начнете это заказывать, вам влетит это в огромную сумму. И поэтому при большом земельном фонде, фонд пахотной земли, он маленький. И он продолжает сокращаться. То есть она зарастает ольхой, зарастает сорными травами. И фактически вот это умирание земли, оно идет дальше.
Что вы на этих 5 гектарах делаете?
Мы посадили немного ореха пекана, а остальную часть мы используем для однолетних культур. Там кукуруза, фасоль. Привезли зерна из Ставрополя и местную посадили, кукурузу. Мы кучу денег потратили на это, и наша кукуруза лучше, качественнее и дешевле, как выяснилось.
Как вы обрабатываете землю, сажаете, вы справляете своими силами или привлекаете еще кого-то?
Я, честно говоря, имею только год опыта в сельском хозяйстве. Могу сказать следующее. У нас десятки министерств, ведомств, у нас десятки партий, десятки лидеров. И в Сухумском районе на сегодняшний день здесь 2 трактора и ни одного тракториста.
Почему?
А я объясняю. Сельское хозяйство у нас финансируется по остаточному принципу. То есть наше государство напоминает такого скупца недалекого, который охотно тратится на банкеты, охотно тратится на содержание свит разных чиновников, охотно тратится на представительские машины. И вот когда речь заходит о том, на что на самом деле стоит потратиться, что способствует ликвидации безработицы, экономическому росту, занятости людей, тогда начинает этот скупец так рачительно, вот каждую копеечку наше государство бережет и выделяет на сельское хозяйство мизер. На мой взгляд, проекты по сельскому хозяйству надо увеличить вот в десятки раз, отпустить больше денег, не скупиться на это. Нужно привлекать, на мой взгляд, специалистов. Я вот часто читаю, встретились с таким-то регионом России, делегация подписала там сотни соглашений. А нам нужен тракторист в Сухумском районе. У нас должна быть программа корчевки, то есть реанимации земель. На месте нашего парламента и правительства я бы пересмотрел бюджет сельского хозяйства, увеличил его в разы.
Почему тракториста нужно привозить из Ставрополя? Почему нельзя тракториста найти в Абхазии?
Их очень мало. У вас, допустим, МТС состоит из нескольких тракторов. Вам одномоментно в течение одного месяца надо обслужить весь район. И вот в нужный момент вы можете просто даже при наличии денег. Да, вот вы будете платить, вы можете даже оплачивая не получить обработку земли. После апреля, май, два трактора.
А сколько сел в районе?
10-15 точно, думаю, есть сел.
Как люди решают эту проблему в селе?
В этом и проблема. Нет машин по корчевке, нет машин по обработке. То, что есть, часто ломается, не хватает кадров. Фактически сельскохозяйственные районы не могут развиваться, нет кредитования. Я вообще удивляюсь, как у нас хоть что-то как сохранилось, это вообще удивительно.
Оправдывает доход, который вы получаете со своей земли, ваши вложения, ваши усилия?
Трудно было посчитать. Вы каждый день что-то тратите. По моим оценкам, мы все-таки в маленьком, но плюсе даже с учетом всех вот наших ошибок, незнаний предмета.
У нас есть Министерство сельского хозяйства. Вы можете как-то оценить вклад этого ведомства, насколько оправдано его существование?
Расскажите. Оно оправдано, и вклад не маленький. Труд тоже надо ценить. Лично я могу сказать из того опыта, который имею, вот любой вопрос, да, мы можем сейчас с вами пойти в Министерство сельского хозяйства, и они попытаются вам помочь. Найти, позвонить и так далее. То есть они попытаются оперативно вмешаться в дело. Другой вопрос. А если у них ресурсы решать вопросы? Когда вы мне даете 10 рублей, я могу очень грамотно их распределить, эти 10 рублей, но это всего лишь 10 рублей.
Есть будущее у сельского хозяйства в Абхазии при таком положении вещей?
Будущее у сельского хозяйства в Абхазии, я думаю, есть. И сельское хозяйство, и медицина, и все упирается в главное. Почему мы к нашему закону возвращаемся всегда? Потому что без реформирования, собственно, госслужб, вы не получите тех людей, которые нацелены на развитие и результат. Вот как по-вашему, мы сильно уступаем россиянам, европейцам, китайцам умственно, антропологически? Есть у нас отставание вот такое природное? Нет этого отставания. Почему у них получается... У нас нет, потому что у них долгие дешевые кредиты, потому что у них преференции на собственном рынке, новые технологии внедряются государством, оберегается это все, выращивается. То есть вы помогаете культурным насаждениям победить сорняки. А наши госслужбы 30 лет помогают сорнякам победить культурные растения.
Это была Елена Завудская. Она беседовала со Стамуром Какале.
Гость недели.
Хвича Кварацхелия, нападающий итальянского Наполи, одно из главных событий яркой грузинской жизни. При его упоминании оживляются даже те, кто далек от футбола. Но с известным спортивным журналистом Давидом Какабадзе мой коллега Вадим Дубнов поговорил не только о феномене Хвичи, но и о том, из какого прошлого этот феномен вырос, и о том, почему эта славная история прервалась, причем не только в Грузии, но и в Азербайджане и в Армении.
Такое впечатление, что явление Хвичи Кварацхели для Грузии и грузин стоит вровень, если не выше всех бурных политических потрясений и событий. Как так получилось? Ведь мало кто предполагал, наблюдая за ним в российском чемпионате, что он так выстрелит. При этом после Шевченко, я, честно говоря, не помню постсоветских футболистов, которые бы так влились быстро и уверенно в серьезный топ-лигу. Что это за феномен?
Мне кажется, что кроме того, что это действительно большой талант, Хвичи еще и повезло. Еще до того, как он уехал в Италию, ему повезло с тренерами. У него был тренер Юрий Семин и потом был тренер Слуцкий в Рубине. И оба эти тренера к нему отнеслись очень бережно. Они оба в нем увидели большой талант, увидели и недостатки тоже. Слуцкий об этом, кстати, неоднократно рассказывал, как он плакал при первом же столкновении с противником и как не мог терпеть боль, и как он потом с ним на эту тему долго беседовал и так далее. Сейчас он уже не плачет, и, слава богу. Продолжая эту мысль, оба тренера, во-первых, это очень хорошие опытные специалисты, и, слава богу, оба в нем увидели большой потенциал. Это было первое везение. А второе везение уже, когда он попал в команду, в которой не было великих звезд. это, мне кажется, был большой плюс для него. Это была молодая команда Наполи с большими амбициями, с планами, и это все, если можно так сказать, не испорченные игроки, не испорченные большими деньгами и так далее. И мне кажется, это очень положительно повлияло на такой быстрый, так сказать, вот взлет Кварацхелли. Если бы он попал, скажем, вот в Реал Мадрид сразу, там я сомневаюсь, что ему бы удалось сразу проявить все свои хорошие качества.
С тренером ему тоже повезло?
С тренером тоже повезло, безусловно. Вот Спалетти – это очень такой вдумчивый тренер, которому еще нужно доказать, что он, скажем, вот вровень с такими тренерами, как тот же Мауриньо или Клопп. И у него еще нет того имени, тот же Анчелотти, скажем, да? Ему еще предстоит доказать это в Лиге Чемпионов.
Спалетти, как думаешь, помогло понимание постсоветской психологии?
Это тоже интересно. Он же в «Зените» работал, сделал из «Зенита» чемпиона. Так что не исключено, что это тоже имеет значение, да.
Я не могу сказать, что все матчи Наполи смотрю, но они все очень не одинаковые, скажем так. То в некоторых матчах Хвича просто блистает. А в других, ну вот он или берет игру на себя, как-то не очень понятно зачем и как. Что тебе не нравится в Хвиче?
Мне кажется, что ему еще нужно, во-первых, нужно доказать стабильность, вот то, что ты отметил как раз. И это не делается за один год. Я думаю, что для того, чтобы стать вровень с такими великими игроками, как там, Роналду, его уже сравнивают с Марадоной и так далее. Мне кажется, это преувеличение, конечно. И, естественно, это приходит с годами, это приходит с титулами. И для того, чтобы стать на один уровень с такими великими игроками, как Месси или Роналду, скажем, да, для этого нужно добиваться вот таких результатов в течение многих лет. Мы же знаем, что вот последние полтора десятка лет мировой футбол был отмечен вот противостоянием Роналду и Месси. Эти два игрока практически задавали тон. У них конкурентов практически не было. Но там изредка появлялись там игроки, которые, скажем, блеснули один год, завоевали там кубок, какой-то титул или там титул лучшего игрока сезона и так далее. Такое бывало. Но в принципе все-таки вот эти 15 лет, наверное, да, мы видим именно вот противостояние этих двух великих игроков. Теперь эта эра уже подходит к концу. Сейчас вот такого ярко выраженного одного игрока в мировом футболе, мне кажется, что нет. Наверное, если вот назвать одно или два там имени, наверное, в первую очередь это Мбаппе и Холланд, наверное. Кварацхелли приравнивается даже вот к этим двум игрокам пока, мне кажется, рано. Но у него есть потенциал, и вот опять я приведу слова Слуцкого, которые мне очень понравились, не только потому, что я болею, так сказать, за Кварацхелли. Мне кажется, что в этом есть доля, так сказать, истины. Он, Слуцкий сказал, что в Кварацхелли он не видит потолка, что он не видит, где развитие Кварацхелли как футболиста может закончиться. Конечно, это аванс, но я вижу в этом футболисте все данные для того, чтобы он это осуществил, и чтобы он, так сказать, оправдал надежды не только грузинских теперь болельщиков, но и болельщиков Наполи тоже.
Кстати, о болельщиках Наполи. Итальянская серия А – это его потолок? Или все-таки ты думаешь, что он может вырасти до чего-то более существенного? При всем уважении к серии А.
Да, я думаю, что это не его потолок. Я думаю, что, во-первых, он сам мечтает играть за Реал. Хотя, вот мне кажется, что сейчас пока рано ему переходить в какую-то другую. Я бы, если бы я был на его месте, год-два еще остался в этой команде. Хотя, конечно, теперь вот по окончании сезона я уверен, что пойдут такие предложения от разных клубов, что хозяевам Наполи вряд ли удастся отказаться от даже если они не хотят продавать, скажем, своих, скажем, вот, до того же Кварацхелли, Йосимхена и еще других игроков, им придется, я думаю, уступить этому нажиму, напору, и я думаю, что им придется продать Кварацхелли. Ну, посмотрим, как это все сложится, не будем загадывать.
Английская премьер-лига, она же полна опасности, она сгубила Шевченко, она сейчас, по-моему, губит совершенно замечательного украинского парня Мудрика. Вот есть эти риски?
Вот я как раз об этом говорю. Даже тот же Реал Мадрид, скольких игроков погубил, мы помним очень много. Они переходит в Реал, тот же Оуэн, например, да, какой он был, какая звезда и какие надежды с ним связывались. А в Реале он сидел на скамейке или выходил и, так сказать, ничем особым себя не проявил. Таких примеров много. Потому я говорю, что вот Наполи именно та команда, которая, мне кажется, на данном этапе наиболее соответствует тому уровню игры, понимания игры, опыту и так далее, которым обладает Кварацхелли.
Да, поговорим о тех, кто был перед Кварацхелли, на чьих плечах стоит, потому что очень многие молодые оценивают мастерство по тому, в каком клубе, в какой лиге теперь человек играет, а то, что, скажем, Кипиани не мог играть по нефутбольным причинам, к примеру, в каком-то великом клубе, как-то это немножко недооценивается и недопонимается. Вот с кем можно сравнивать по уровню мастерства и по уровню, ну, возможной самореализации из грузинской истории? И за кого тебе из этой грузинской истории больше всех обидно, что они себя не показали там, где показывали себя Хвича?
Да, молодое поколение, глядя на Кварацхелли, думает, что этим и начинается грузинский футбол. Что до Кварацхелли все игроки, которые были, значит, они играли в другой футбол, там раньше был старомодный футбол, медленный и так далее, да? Но все забывают, или многие забывают, скажем так, что всегда важен контекст. Пеле не мог играть в современный футбол, потому что он играл в то время, когда он играл. Если Пеле родился сегодня, он был бы сегодня тоже был бы Пеле, был бы великим игроком.
Еще говорят, Пеле не показал себя в Европе. Это тоже аргумент.
Да, да, конечно, тоже аргумент. Один из аргументов сторонников теории, что тот футбол был другой, и те звезды сегодня бы не показали себя. Ведь великие игроки, и не только футболистов это касается, естественно, великими становятся в той среде и в то время, когда они живут. И они бы стали великими и сегодня тоже. Они сегодня бы двигались быстрее, естественно, чем двигались. Тогда это было не нужно, а сейчас это было бы нужно, и они бы, естественно, вели себя так. Что касается Кварацхелли, опять-таки, да, Кварацхелли не мог появиться на голом месте. И Кварацхелли – это все-таки итог того развития, которое грузинский футбол прошел, так сказать, на протяжении многих десятилетий. Хотя этот разрыв вот последний, после обретения независимости, конечно, вот была большая пауза в этом развитии. Но все-таки, мне кажется, что не будь Бориса Пайчадзе, не будь там Гайоза Джеджелава, Славы Метревелли, Михаила Мески, Александра Чивадзе, Муртаза Хурцилава, да, и Давида Кипиани, Владимира Гуцаева, Кварацхелли бы тоже не родился. Вот мне так кажется. Не знаю, это может быть спорная теория для многих, но я уверен, что все-таки это очень важно, когда существует какой-то фундамент, и на этом фундаменте берутся высоты какие-то. За кого мне обидно? Ну, я Бориса Пайчадзе никогда не видел на поле, да, просто мне не довелось по возрасту. Мой отец, который был спортивным журналистом и который был на многих чемпионатах мира и видел Пеле многократно, он говорил, что такого футболиста, как Бориса Пайчадзе, ему не приходилось видеть на поле. Он, никто не мог его переубедить, что был кто-либо в мире сильнее Бориса Пайчадзе. Ну, это субъективное, конечно, впечатление, но он так говорил всегда. Мне из тех футболистов, которых я лично видел, да, на поле, я все-таки говорю сейчас о грузинских футболистах, это был Давид Кипиани. К сожалению, имя Кипиани сегодня известно, я имею в виду в зарубежных странах, известно только специалистам или тем, которым приходилось сталкиваться с ним, скажем, игрокам Ливерпуля или там Гамбурга, да, которые на своей шкуре...
Тоже не нынешним.
Да, тоже не нынешним, совершенно верно. Конечно, если бы тогда у этих футболистов, у того же Кипиани, Гуцаева была возможность играть за лучшие европейские клубы, их имена сегодня были бы, наверное, наравне с именами там Ди Стефано или там Круифа, может быть, Бекенбауэра, не знаю. Не исключено, во всяком случае, да? С другой стороны, не было бы тбилисского Динамо тогда, потому что если бы у этих футболистов была возможность тогда выезжать и играть за другие клубы, вот того тбилисского «Динамо», которое выиграло Кубок Кубков и стало чемпионом Союза и так далее, да, вот того тбилисского «Динамо», конечно, бы не было. Так что это палка о двух концах, если можно так сказать.
Молодые тебе бы возразили, сказали бы, что все-таки вот почему ты так уверен в Кипиане, да? Вот они играли против «Спартака», против «Кайрата», там, против «Пахтакора», а здесь они должны играть каждую неделю против «Реала», против «Барселоны». Уровень совершенно другой. Почему ты уверен, что они бы там себя показали так, как мы, какими мы их видели здесь? Нет ли здесь эффекта советского мороженого?
Во-первых, они и играли и в европейских турнирах тоже, да, они побеждали вот тот же «Ливерпуль», который был, кстати, обладателем Кубка чемпионов, актуальным обладателем, у которого тбилисский «Динамо» выиграл со счетом 3-0. Так что это высший уровень, нельзя себе представить даже. Но что касается «Спартака» и киевского «Динамо», и там, московского «Динамо», ЦСКА и так далее, ты затронул тему, на которую я стараюсь со своими детьми говорить, с молодыми, потому что чемпионат Советского Союза – это был очень сильный чемпионат. Мне кажется, что он сегодня – это был бы чемпионат уровня там, вот, первых пяти европейских чемпионатов. Там, притом, таким командам, как тбилисское «Динамо», все время приходилось доказывать свою силу. Им приходилось бороться не только с противником, но зачастую с судьями, которые, скажем, когда речь шла о «Спартаке», скажем, ну, естественно, там, и особенно если игра была в Москве, то там тебе вдвое труднее приходилось. Это всем известно. Поэтому футболистам приходилось буквально проявлять максимум возможностей для того, чтобы добиваться успехов вот в борьбе, скажем, с шестью украинскими командами. Да, в высшей лиге было наряду с киевским «Динамо», там был Днепр, там был Черноморец, та же «Заря», скажем, Карпаты. Да? И вот тем таким командам, как «Динамо», скажем, «Арарат», который тоже стал чемпионом в 1973 году, да, это тоже великая команда была, ереванский «Арарат». И им тоже то же самое. Им приходилось зачастую не только с соперниками играть, но и с судьями тоже.
Да, то мы сейчас вспоминаем советский футбол. У нас получается такая плеяда игроков «Динамо» Тбилиси. А мы еще не поговорили действительно про «Арарат». Того же не только 73-го года. У того же Генриха Мхитаряна был не менее великий отец Гамлет. А вот. Да. Но получается парадоксальная вещь, что как будто бы в советское время выходит, что достойных показать этот футбол на европейском уровне получается было больше, чем сейчас. Сейчас и Хвича, и Генрих Мхитарян, они как будто бы выглядят какими-то случайными всплесками. И вот, наконец, спустя 30 лет что-то получилось. Это не выглядит как будто бы даже закономерно. Ты уже тоже об этом говорил, что Хвича стоит на плечах великих предков, но была такая пауза, что уже непонятно, где закономерно, где случайно. Нынешнее поколение что-то утратило и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. И Хвича, и Генрих это только подчеркивают как исключение. Или есть какая-то надежда?
Мне кажется, что тот факт, что чемпионат Советского Союза и страны нет, и чемпионата нет, лиги такого уровня на постсоветском пространстве нет, это, конечно, большой минус. Ведь мало примеров, когда молодому футболисту сразу предоставляется возможность играть за какой-то сильный иностранный клуб. Да? Тут надо показать себя на уровне локальном сначала. Да? А как покажешь себя в чемпионате Грузии? Очень трудно, потому что уровень действительно очень низкий.
Но очень много грузин, армян играют в очень средних российских клубах на очень среднем уровне, но очень много.
Да, вот как раз я к тому и шел. Молодые футболисты, которые получают сегодня предложения от средних клубов, там российских, азербайджанских, кстати, очень много грузин в азербайджанских клубах, и не только в лучших, но и во второй лиге тоже. Настолько велика разница в зарплатах, что они готовы пойти, ну, я и говорю о тех, у которых нет спортивных амбиций, да, таких больших спортивных амбиций. Они хотят хорошо жить, зарабатывать себе нормально на жизнь. И вот такие футболисты, они соглашаются вторые роли в каких-то вторых, третьих лигах. Во Франции играют, скажем, да, несколько футболистов во второй лиге. В Германии тоже во второй лиге не один футболист выступает. Поэтому, а уровень грузинского чемпионата, он остается очень низким. Здесь, конечно, очень важно, мне кажется, что государство как-то должно в это вмешаться и как-то сделать футбол приоритетным видом, в том смысле, что как-то в такой маленькой стране, как Грузия, без этого, без участия государства, поднять уровень футбола, мне кажется, невозможно. Там будут какие-то, может быть, какие-то всплески, будут какие-то примеры того, что вот кто-то прорвется в хорошую команду, в хорошую лигу, так как это случилось в Кварацхеле, но это останется эпизодом все-таки, и закономерности в этом не будет.
В заключение нашего разговора, я думаю, что было бы несправедливым не вспомнить о таких же людей и в Азербайджане, и в Армении, о людей, на плечах которых тоже рос этот футбол. Кто бы из них, ну, это очень условно, да, мы запретными вещами занимаемся, запретными сравнениями, но кто бы из них был бы достоин той славы, которая им не выпала, а выпала их потомкам?
Я опять-таки буду говорить о футболистах, которых я видел неоднократно и на стадионе, и по телевизору. Из армянских футболистов моим любимым футболистом был Аркадий Андреасян. И это был футболист, мне кажется, самого высокого уровня, который украсил бы сегодня лучший любой европейский клуб. Из азербайджанских футболистов, вот Банишевского я, к сожалению, помню очень плохо. Хотя видел я его в 66-м году, скажем, в чемпионате мира в Англии, но я был тогда ребенком. Так что эти воспоминания у меня, так сказать, не очень сильны. Но Эдуарда Маркарова помню хорошо. И мне кажется, это был такой нападающий очень высокого уровня, который мог бы играть сегодня там в испанской, в итальянской лиге спокойно.
Но это случай армяно-азербайджанского футболиста, да?
Можно сказать, да.
Со спортивным журналистом Давидом Какабадзе беседовал Вадим Дубнов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго!